Воспоминание 5. Великим кочевьем на Шионе назывался сезон перелета двух десятков видов птиц, пути которых пересекались над обширной местностью, состоявшей преимущественно из полей и водоемов посреди протяженных холмов. Большинство стаи останавливались здесь, чтобы отдохнуть и подкрепиться, пока их не сгоняла с места очередная волна новоприбывших. Сезон длился целый месяц, превращая окрестности в место паломничества для любителей наблюдать за птицами. Как Хаплиф и сказал, они прибыли на день позже начала перелета, вскоре после того, как в холмах появились первые пернатые гонцы-разведчики, но до прилета основного костяка птичьих стай. Оставалось надеяться, что Йоми удовольствуется этим. Кораблю Акбуи дали посадочную площадку в нескольких километрах от границы зоны перелета. Через час после посадки Йоми с Йопанеком, рассовав по карманам карты и пропуска, вместе с другими энтузиастами от орнитологии сели в рельсовый вагончик, который должен был доставить их непосредственно на местность. Поскольку чиссы больше не путались под ногами, настало время встретиться с Джикстосом. Когда Хаплиф прибыл к его грузовому кораблю, охраны у входа не было. Открыв люк при помощи поворотной рукояти, Хаплиф вошел в шлюз, чтобы поскорее скрыться с глаз возможных наблюдателей снаружи. Сделав пару шагов, он замер и откинул капюшон. «Хаплиф из народа Акбуи прибыл по вашему приказанию», — объявил он в пустоту. Вместо ответа внутренний люк шлюза отъехал в сторону, явив взору длинный коридор. Стоило Хаплифу двинуться вперед, как впереди открылась еще одна дверь, и в коридор упал свет из каюты. Собравшись с духом, Акбуи добрел дотуда и шагнул внутрь. Он ожидал, что его примут в кабинете, но вместо этого оказался в каюте для медитаций. Перед глазами развивались разноцветные ленты, переплетающиеся друг с другом вокруг световых сфер, которые парили над ковром с густым тактильным ворсом. В одном из двух кресел с регулируемой анатомией расположился Джикстос, по обыкновению укутанный в плащ с капюшоном и скрывавший лицо под маской. Он раскачивал рукой, затянутой в перчатку, в такт тихой музыки, которая лилась из невидимых динамиков.
«Хаплиф из народа Акбуи!» — поприветствовал хозяин в промежутке между ритмичными движениями, ткнув рукой в сторону другого кресла. «Садитесь!»
«Благодарю, господин!» Хаплиф уселся, где ему было велено. Что характерно для всех кресел с регулируемой анатомией, в них проще увязнуть, чем выбраться.
«Скажите, вас уже захватило зрелище великого кочевья?» — спросил Джикстос.
«Мы прилетели сюда только потому, что так захотели наши чистские экскурсоводы», — пояснил Акбуи, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало оправдывающихся интонаций. «Нам приходится подстраиваться под их желания, а то они...»
«Да! Шимкиф обрисовала мне ситуацию», — оборвал его Джикстос. «Но я спросил вас не об этом. Меня интересует, находите ли вы захватывающими эти птичьи перелеты?»
Он слегка наклонил голову, и край капюшона задрался, но под ним показалось только еще больше драпировки.
«Лично я нахожу...»
— Хаплиф уставился на собеседника во все глаза.
«Вот как?» «Можете не сомневаться», — подтвердил Джикстос. «Вы знали, что хотя большинство местных перелетных птиц питаются семенами и насекомыми, среди них затесались и крупные хищники?»
«Наверное, остальным от этого одно беспокойство».
«Да. На первый взгляд так и есть», — согласился собеседник. «Но эти самые хищники питаются грызунами и рыбой и не трогают других птиц».
Для наглядности он воздел палец.
«А вот самое интересное. Здесь, на суше и в воде, обитают звери, которые охотятся на усталых птиц. Стаи хищников останавливаются по краям основной зоны Великого Кочевья, неподалеку от окружающих ее деревьев и в их чаще.
Хаплив покачал головой.
«Не понимаю, к чему вы клоните?»
«Не понимаете», — уточнил Джикстас. «Клювы и когти хищных птиц не дают в обиду их беззащитных собратьев. Пока те отдыхают, хищники ограждают их от нападений, создавая нечто вроде охранного периметра». Он издал подобие смешка. «Проглядывается параллель с чистским обществом. Хотя я бы не стал злоупотреблять метафорами. Отчет у вас с собой?»
«Да», — ответил Хаплив, выуживая из складок плаща инфошток. Подавшись вперед, насколько это позволяло кресло, он с трудом дотянулся до раскрытой ладони Джикстаса и вложил в нее накопитель. «Большую часть информации мы почерпнули из разговоров с нашими экскурсоводами», — добавил он, откидываясь на спинку кресла. «Один из них, по имени Йопанек, мнит себя знатоком чистской истории, хотя с его жизненными стремлениями не помешало бы хоть поверхностно интересоваться текущими взаимоотношениями семей. Прочие детали я выяснил самостоятельно».
«Отлично», — одобрил Джикстас, откладывая инфошток в сторону. «Это нам пригодится. Как вы распланировали путешествие на Селвис?»
«Йоми, вторая наша гостья, хочет провести предстоящие 4 недели здесь, наблюдая за кочевьем», — сообщил Хаплив. «Если мы вылетим сразу же после, даю вам 3 недели».
У Хаплива невольно перекосило рот. «Что, простите?»
«Фрагменты мозаики складываются воедино», — сказал Джикстас. «Если вы не сомневаетесь, что этот советник Лакувив тот, кто вам нужен, то должны выйти на него не позже, чем через 3 недели».
«Понятно», — обронил Хаплив. Отвернувшись от закутанной фигуры, он стал блуждать взглядом по каюте. Переливы цветных лент помогали ему думать. Вариант первый. Просто-напросто бросить здесь Йопанека и его обнаглевшую невесту. Но, как уже сказал Шимкив, нет никакой гарантии, что найдется другой знакомец, который представит их Лакувиву. Вариант второй. Дать Йоми наслаждаться зрелищем в течение 3 недель, а после запереть ее на корабле и улететь на Селвис, хочет она того или нет. Она, конечно, никому житья не даст, но уж как-нибудь они справятся. Вопрос только в том, насколько ее недовольство отвратит Йопанека от идеи встретиться с чиновником из семьи Зодлок. Вариант третий. Хаплив снова посмотрел на Джикстаса. Лицо в маске было все так же повернуто к нему, отчего появилось пугающее ощущение неотрывного, немигающего взгляда, скрывающегося за драпировками.
«Хорошо», — сказал он. «Три так три».
«Отлично», — снова похвалил Джикстас, как будто просияв. «Я знал, что могу на вас положиться. Раз вы готовитесь к встрече с Лакувивом, вам понадобится навигатор.
Я думал, мы воспользуемся услугами прежнего», — озадачился Хаплив.
По всему телу пробежал холодок. Он не знал, из какой части хаоса взялись эти так называемые «проводники», и ни разу не видел никого похожего на них, кроме тех двух, что прислуживали Джикстасу. Но он не сомневался, что они прибыли откуда-то издалека, а их пурпурные плащи и жуткие глазные линзы нагоняли не меньше страха, чем их вечное молчание.
«Ни в коем случае», — возразил Джикстас. «Ему нельзя показываться никому на глаза в той части доминации чиссов. Я найду вам более подходящий вариант. Допустим, покорителя Далей или проводника пустошей».
«Или следопыта», — подхватил Хаплив. «Они часто работают на чиссов, особенно в том регионе, где расположен Селвис».
«Это верно», — согласился Джикстас, будто бы раздумывая. раз уж вы их упомянули, я вспомнил подходящую кандидатуру». «Отлично!» Взяв лежавший сбоку от кресла инфохран, он ткнул пальцем в экран. «Встретимся в этой точке через 20 дней. Тогда до перелета на Селвис у меня останется только один день», — предупредил Хаплив. Вытащив собственный инфохран, он принялся изучать координаты, которые ему только что отправил Джикстас. «Ну да ладно», — пошел он на попятный, увидев, насколько близко расположены эти два пункта назначения. «Проблем возникнуть не должно».
«Хорошо», — сказал Джикстас. «На этом все. Остальную информацию я раскрою вам, когда доставлю вашего следопыта».
«Да, господин», — проговорил Хаплив. Спрятав инфохран, он слегка припал на бок, надеясь, что таким образом сможет быстро и без особого урона для собственного достоинства выпутаться из объятий кресла. Первое условие сработало, второе — не очень. «До встречи через 20 дней!»
«Хорошо!»
Джикстас указал в ту сторону, где разворачивалось кочевье.
«Если сроки позволяют, советую вам выкроить немного времени и полюбоваться на птиц. Это столь же познавательно для разума, как и благостно для души».
«Если будет время», — ответил Хаплив. «Если же нет, то моей душе, пожалуй, хватит и нынешней благости».
Когда Хаплив вернулся на корабль, Шимкиф на борту не оказалось. Она не оставила никаких объяснений, если не считать короткого сообщения, что она вернется после того, как решит их общую проблему. Три дня ничего особенного не происходило. Йопанек с Йоми каждое утро уезжали смотреть на птиц и возвращались лишь к ночи, усталые, но довольные. Если они и заметили отсутствие Шимкиф, то вопросов не задавали. На четвертый день чиссы вернулись чуть ли не через 2 часа после отъезда. И на этот раз далеко не в радужном настроении. «В чем дело?» — поинтересовался Хаплив, столкнувшись с ними в шлюзе. «Вы что-то забыли?» Йоми, ничего не ответив, ожгла его взглядом и протиснулась мимо, после чего сердито протопала по коридору в свою каюту. «Йопанек?» — Хаплив повернулся к молодому чиссу. Юноша поджал губы.
«Вот и все», — сказал он. «Не знаю, как и почему, но оно закончилось».
«Что закончилось?» — озадаченно наморщил лоб Хаплив.
«Великое кочевье», — Йопанек вздохнул. «Птицы просто, даже не знаю, упорхнули. Несколько запоздавших стай еще подтягиваются, но все остальные сорвались с места и улетели».
«Ну дела», — бросил Хаплив, глядя вглубь коридора, по которому удалилась девушка.
«Представляю, как расстроилась Йоми». «Расстроилась — не то слово», — с досадой произнес Йопанек. «Обалдеть, правда? 1000 лет все шло по одному сценарию, и только в наш год странствий глупые птицы вдруг изменили свои привычки».
«Вдруг они еще вернутся», — предположил Хаплив. «Мы арендовали эту посадочную площадку на целый месяц. То, что согнало их с места, может через пару дней закончиться, и они прилетят обратно».
«Мы разговаривали с учеными, и они другого мнения», — возразил Чиз. «Заявили, что кочевье этого года преждевременно закончилось по неизвестной причине».
«Сочувствую», — сказал Хаплив, утешающим жестом проведя по волосам Йопанекка. Он ощутил в душе юноши разочарование, приправленное волнением, недоумением и каплей облегчения. С чем связаны разочарование и недоумение, было понятно. Волновался Йопанек, скорее всего, из-за Йоми и ее несбывшихся планов. А вот к чему облегчение? Не обрадовался ли он, что можно наконец-то махнуть рукой на эту бредовую затею и лететь на Селвис? Не помешает слегка надавить.
«Знаете, на Селвисе тоже могут быть перелетные птицы», — заметил Хаплив. И это не считая водопадов, о которых Шимкиф нам все уши прожужжала. Если подумать, в такой обильной на водоемы местности должно быть полно птиц и зверей. Смотри, не хочу. Возможно. А пока Йоми с Шимкиф будут любоваться птицами и водопадами, продолжил Хаплив, мы с вами посетим советника Лакувива. Потратим несколько часов, самое большее полдня, и вы предстанете перед своей невестой в новом качестве с перспективой возвысить свой статус в семье Кадуйо.
«Было бы замечательно», — мечтательно протянул Чиз. «Но мне начинает казаться, что я этого никогда не дождусь».
«Йопанек?» — раздался из глубины коридора голос Йоми. Они оба повернулись в ту сторону. Йоми приближалась к ним решительным шагом и с не менее решительным выражением на лице. В руках у нее был квестис. «Ладно, великое кочевье закончилось», — сказала она, резко остановившись рядом с ними. «Но в других местах проходят еще два малых перелета. Мы можем попасть на один из них или даже на оба. Времени у нас достаточно».
«Что-что вы сказали?» — выдал Хаплив, вытаращившись на нее.
Это уже ни в какие ворота не лезло. «Чем вы слушаете?» — бросила она, размахивая квестисом у них перед носом. «Перелет, который проходит вдоль горного хребта Панапил, ближе к нам по расстоянию и начнется через два дня. Если поторопимся, то сможем занять хорошую посадочную площадку, пока всем остальным не пришла в голову та же идея».
Йопанек покосился на Хаплифа. «Йоми, ты же помнишь, что мы договорились лететь на Селвис?» — ласково напомнил он.
«После великого кочевья. Оно закончилось. В нашем графике на него отведен месяц», — твердо сказала девушка, «от которого осталось еще три недели».
«Йоми, будь разумна, я очень разумна», — отрезала она.
«Вы все так жаждете потрепаться с надутым щитоводом с Селвиса? Пожалуйста, оставьте меня здесь. Заберете, когда закончите свои дела».
Йопанек окаменел. И даже без прикосновения Хаплив угадал, что тот готов выпалить что-то глупое и необратимое. Пришла пора подключить дипломатию.
«Йоми, прошу вас, не сердитесь», — взмолился он самым успокаивающим голосом. «Разумеется, мы ни за что не оставим вас тут одну. Но у нас подходит к концу запас специй, и нам нужно найти место для выращивания нового урожая».
«Ну так засейте их здесь, пока мы смотрим птиц», — предложила она. «Вы же говорили, что урожай можно снять уже через две недели».
«Если позволяют климат и почва», — уточнил Хаплив. «Подходящая комбинация всех условий встречается весьма редко. А в горах, куда вы стремитесь, климат заведомо неблагоприятный».
«Как насчет этого?» Йоми постучала кончиками пальцев по броши, приколотой к ее рубашке. «Можете продавать их вместо специй?»
«Украшения делать труднее, и для их изготовления нужно сырье. Зато для этого не нужно особого перегноя или влажности, или что там еще», — не сдавалась девушка. «К чему вы их складируете? К чьим-то звездным именинам?»
Хаплив скрипнул зубами, не переставая благодушно улыбаться. Он с самого начала догадывался, что подаренная Йоми брошь еще выйдет им боком. «Они предназначены только для особых случаев».
«Вот оно что! Тогда, может, заберете ее обратно?» — выпалила девушка, хватаясь за застежку броши.
«Йоми, так нельзя!» — попытался увещевать ее Йопанек. Помедлив, она оставила украшение в покое.
«Ты прав», — после некоторого молчания произнесла она. «Извините меня, Хаплив». Она снова сунула квестис под нос жениху. «Но ты сам сказал, что мы останемся здесь, пока не закончится сезон перелета. Давай съездим в горы Панапил хотя бы на несколько дней».
«Если для тебя это так важно, то, конечно», — сдался Йопанек. «Но нечестно заставлять Акбуи торчать на месте, когда им нужно улетать. Возможно, пришло время попрощаться».
Я не перенесу, если наше знакомство закончится столь неприглядным образом», — вскинулся Хаплив. «Позвольте внести предложение. Когда вернется Шимкиф, мы сразу же отправимся к тем горам и посмотрим, что там за перелет. Вот тогда и обсудим наши планы заново. Надеюсь, нам удастся договориться об удобном для всех времени вылета на Селвис. По рукам?»
«Я согласен», — сказал Йопанек.
В его голосе слышалось сдержанное облегчение от того, что не придется сжигать все мосты здесь и сейчас.
«Йоми?»
«Хорошо», — с гораздо большей неохотой согласилась она. Наверное, сообразила, что компромиссное предложение Хаплифа — это еще не полная победа. «А куда подевалась Шимкиф?»
«Не знаю», — абсолютно честно признался Хаплиф. «Но я уверен, что она скоро вернется. Пока же, если вы голодны, приглашаю в салон перекусить».
«Спасибо», — обрадовался Йопанек. «Йоми, пойдем. Расскажешь об этих малых перелетах за едой». Шимкиф появилась через 3 часа. «Они уже вернулись?» — первым делом спросила она, входя в каюту Хаплифа.
«Да, несколько часов назад», — ответил он.
Одежда Шимкиф была испачкана грязью, потом и некой субстанцией, похожей на ошметки растений, но она явно была довольна происходящим.
«Как я понял, великое кочевье спугнули с места. Как тебе удалось?»
«Сказать по правде, без особого труда», — поделилась Шимкиф, сбрасывая рюкзак на пол и аккуратно опускаясь в кресло. «Я распылила на некоторых участках яд. Не смертельный, но от него птицам становилось дурно, так что вскоре они стали сторониться тех мест. Потом я изловила несколько птиц и увезла их в местность с обильным кормом. Когда пострадавшие и осчастливленные обменялись информацией, хаос знает, как они это делают, туда устремилось столько стай, что все кочевье опустело». Хаплив кивнул.
«Неплохо.
Я тоже так подумала», — не стала скромничать Шимкиф. «Ну что, улетаем?»
«Есть небольшая накладка», — помрачнел Хаплив. «Йоми вычитала о другом перелете птиц на противоположной стороне планеты и собралась туда».
Лоб Шимкиф покрылся складками.
«Что?» — неожиданно жестко и озлобленно выпалила она.
«Ты же слышала», — сказал Хаплив. «Пока что я пообещал им, что мы полетим туда лишь на пару дней, а после вернемся к разговору о Селвисе. Я не ошибаюсь? Там твой трюк тоже пройдет на ура?»
«Ошибаешься!» — рявкнула она. «О великом кочевье все досконально известно. И на пути сюда у меня было время изучить прилетающих сюда птиц и их пищевые привычки. Повторить то же самое с наскока уже не получится».
«Прискорбно!» распалясь, признал Хаплив. «Значит, нужно придумать, как еще можно положить этому конец».
«Да», — голос Шимкиф прозвучал мрачно и отстраненно. «Без этого никак».